Здравствуйте! Сегодня мы решили продолжить разговор об ориентирах в современном искусстве. И в студию мы пригласили заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Игоря Машкова. Здравствуйте, Игорь Геннадьевич!
Здравствуйте!
Как вы пришли к вере, что вам это дало и, собственно говоря, что вам это дает по жизни сейчас?
Ну, вопрос состоит из нескольких частей. Я тогда начну с последней части. То есть, как я пришел к вере? Дело в том, что мы все в храм Божий приходим сначала как зрители. Вот в детстве я приходил туда с бабушкой, с мамой, приходил, смотрел, как это все красиво, как поют хоры. Но тогда это было единичные храмы. И тот храм, в который я сейчас хожу, это Рождества Богородицы в Старом Симоново. Тогда в нем находился компрессорный цех завода «Динамо». И на территорию этого храма было даже не попасть, потому что это была заводская территория, пропуска, КПП. Вот, наверное, я свое вхождение в церковь могу запараллелить с историей этого храма. Вот это был компрессорный цех. Потом его передали под музей Куликовской битвы. Это было в конце 80-х годов. Мы зашли в него, увидели в стенах дырки от крепления тросов, потому что этот пресс, этот молот, который там стоял, от него содрогались все стены, и его крепили на этих тросах в центре храма. Что было в алтаре, с ужасом вспоминаю, значит, там были остатки фресок. И вот это была наша духовность больной страны. У нас в душах у всех было это, да? Часть каких-то фресок, какие-то воспоминания, да, где-то на генном образе, да, но дырки были проделаны. Мы же все были пионерами, ну, я про себя говорю, комсомольцами, в партии, правда, не состоял. Потом этот храм передали под музей, немножко отреставрировали. Потом появилась работа Клыкова «Надгробие», над могилой Ослябия Пересвета, предположительно, на том месте, где они могли быть захоронены. Потом сейчас там стоит прекрасная деревянная сень на их надгробии, храм в идеальном состоянии, прекрасный настоятель. То есть, и я просто рассказываю, как в душе каждого из нас, да, появляется та сила веры, которая делает из убогого разрушенного здания, промышленного, да, постепенно храм. Наша душа – это храм. И вот так Бога обретаем потихонечку, через молитвы, а потом уже только появляется потребность духовная к покаянию, к исповеди. Ведь, ходя многие годы в храм, не сразу мы начинаем исповедоваться. Мы приглядываемся к храму, к батюшкам, к себе. И, проявив уже незаурядную смелость, идем первый раз на исповедь. Когда дрожь в коленях такая, что я помню, что даже на присяге в армии не было такого волнения, как на первой исповеди.
Насколько я знаю, вы были художественным руководителем культурно-просветительского центра при Патриархии. Вот что же удалось все-таки сделать на этом поприще?
Это был довольно сильный и мощный проект. Значит, неравнодушных людей коллектив работал там. Значит, у нас была программа и выставочной деятельности, и концертной деятельности, и просветительской деятельности. Зал этот и ныне не существует. К сожалению, там идет ремонт. Вот, но за те 10 лет, даже более 10 лет, которые я там работал, было проведено масса интереснейших выставок, мероприятий. Перечислять все не имеет смысла. Одно то, что мы делали, проводили конкурс «От Древней Руси к Новой России», художественный конкурс, на который картины авторы свозили со всей России, из разных городов. Победители этого конкурса, те, кто удостаивались первого, второго, третьего места, ездили с нами в Иерусалим, бывали в святых местах Египта. Это именно были христианские, паломнические, православные группы, в которых я был как художник-руководитель, как куратор этих групп. Ездили в Италию, были, смотрели катакомбы. Мы посетили такие места, о которых художник, вот художник, работающий в России, даже и не подозревал. Посещали и писали с натуры, что самое главное, писали с натуры этюды в этих местах. Мы ездили в Турцию, бывшую Малую Азию, и были там, в святых местах, которые ныне сохранились и прекрасно отреставрированы. Они порой лучше выглядят, чем в Греции руины.
Ваш паломнический цикл картин, он отсюда родился?
Да. Да, именно работая в паломническом центре Московского патриархата, я получил благословение Святейшего Патриарха Алексия II на создание этого цикла. Этот цикл состоит из 12 картин, и называется он «История русского православного паломничества». Слово «русского» вставлено не случайно, потому что он посвящен именно тем паломничествам, которые были с территории России к святыням Вселенского православия и внутреннее паломничество. Цикл начинается картиной о святой княгине Ольге, равноапостольной. Она первая пошла в Константинополь, первая приняла христианство, естественно, первая, официально известная нам, поклонилась святыням православия. И картина посвящена именно теме такой, что она входит храм Святой Софии, видит алтарную часть, видит алтарь, ее встречает патриарх Полиевкт, и она очарована, душа ее открыта к православию, видит торжество православия. Вот картина посвящена торжеству православия. И когда она экспонировалась много лет на разных выставках по всей России, с восторгом мне порой звонили люди, которые курировали там эти выставки, говорят: «Игорь Игнатьевич, на вашу картину крестятся зрители». Это высшая похвала художнику.
Нет, но мне кажется, что как раз вот этот эффект, который происходит с человеком при соприкосновении с настоящим искусством, вот это вот ощущение духовного воздействия, которое человек испытывает, реально переживает в себе, которое его меняет, которое его заставляет становиться лучше, это и есть цель.
Да, абсолютно верно, абсолютно верно. То есть через зримые образы мы работаем, сотрудничаем, скажем, с церковью над совершенствованием души нашего зрителя и прихожанина. Понимаете, я сейчас говорю как бывший руководитель культурного подразделения ВЦС. Потому что не всякий верующий христианин приходит в храм, прочитав какую-то духовную книгу. Большинство приходит через произведение искусства, через увиденную картину, услышанную музыку прекрасную. Да, согласитесь? То есть это абсолютно работает, соглашусь. Душа разворачивается, и в открытую Богу душу входит Господь. И этот человек уже начинает искать большего, а большее в храме, и он идет в храм. И там его душа открывается, и он становится чадом церкви. Вот это не надо забывать, что художник, в данном случае художник-реалист академического направления, он является той самой ступенькой, может быть, первый, может быть, второй. Вот, может быть, эту мысль я хотел бы донести. Да, вот она для меня очень важна. У меня только по паломническому циклу 12 картин. А так есть еще другие циклы, связанные с историей казачества, с историей Московской Руси до Петровской. Есть цикл «Путь к ограду небесному», который затрагивает тоже духоносные события, очень важные. Да? Если не делать выставки, то зритель не увидит этих картин.
Представлена работа Игоря Геннадьевича Машкова. Здесь представлен цикл его работ «История русского паломничества», а выставка называется «Наша дорога к храму вечному идя». Мы хотим показать исторический контекст паломничества, да, паломничество в Святую Землю, в Константинополь, и паломничество, которое наполняет паломничество наших правителей к нашим церковным иерархам, святителям. Дмитрий Донской, Сергий Радонежский. Василий II и Мартиан Белоезерский. То есть это сила, которая дает правителю возможность укрепить свою власть, больше поработать на укрепление нашего государства. Серия работ «История русского паломничества» была написана художником по благословению митрополита Калининградского и Смоленского Кирилла, ныне патриарха Московского всея Руси. Она достаточно широко известна. В Измайлово у нас две постоянные экспозиции в Большом выставочном зале: «Царская вотчина Измайлова» и экспозиция «Мостовой башни». Также у нас есть малый выставочный зал, где происходят временные выставки. И вот с этим проектом у нас появилась новая выставочная площадка. То есть мы как-то расширяем, захватываем все большие территории вот этой каре измайловской военной богадельни, чтобы это было действительно музейный остров, музейное пространство. И приглашаем всех вас побывать.
Эта выставка не последняя, естественно, да, есть еще планы провести выставку, даст Бог, если получится, в Крыму этой серии. Вот. И надеюсь, что завершением этой серии на данном этапе будет портрет Святейшего Патриарха в паломничестве на Святую Землю, на Афон, который он недавно совершил. Паломничество было вот буквально в мае.
Я знаю, что вы много пишете портретов казаков, и вообще к теме казачества относитесь как-то более серьезно, чем просто материал для написания очередной работы.
По корням я казак, и никогда у нас в семье не было никаких деструктивных разговоров. Как говорил Суворов, да, граница России находится на острие казачьей пики. Понимаете? То есть казаки – это государство, образующий народ. Это те люди, которые стояли на границах и которые внутри государства помогали, скажем так, поддерживать порядок во время императорской России, царской России. И этот народ, здоровый народ, абсолютно здоровый народ, я не говорю сейчас о тенденции к сепаратизму, когда тема возникает, что казаки – это отдельный народ, казаки – это часть русского народа. Начнем с этого. То есть это для меня самое главное.
Это служители, служащие.
Это, да, это то служилое сословие, которое с малых лет воспитывалось в любви к родине,
совершенно
к
верно.
Отечеству. 20-25 и больше лет всю жизнь казак служил. Просто в разные очереди. Было несколько очередей, по которым казак служил. Но начинал он служить с малолетства фактически. Да? Постриги, когда казака сажали на коня. И он начинал уже отроком, младенцем даже, чувствовать себя уже на службе родине.
Частью.
Частью. Когда отец собирал ему коня, седло, амуницию, пику, шашку, все это передавалось ему, да, вот, и казак шел защищать родину, ему не давали со склада армейского обмундирования, он знал, что все это куплено его отцом и дедом, с какими чувствами.
Преемственность традиции.
Да. Он шел защищать
красота,
родину, да, элитные
красота.
Части, Лейб-гвардии казачий полк, какая славная история. Вот у меня последняя картина как раз посвящена проводам на фронт Первую мировую войну. Лейб-гвардии казачий полк уходит. То есть элитные части тоже воевали, не будем это забывать. И они как раз сгорели в этом горниле войны Первой мировой. И в итоге государю было некого особенно опереться. Понимаете, монархически настроенные, преданные гвардейские части были распылены на фронтах. Не будем говорить об идеологии, которую тогда, вот мы сейчас мостик как раз кинем, да, появилась эта идеологическая борьба разрушить идеологически изнутри Россию. Уже тогда и в области искусства, и в области, естественно, духовного и государственного.
Да, но во всех сферах.
Мы сейчас видим результат, к сожалению, да. Поэтому, если говорить о тенденциях в современном искусстве, корни надо искать там.
Если мы говорим о том, чтобы как-то удержать, как-то сохранить, а уж наипаче укрепиться и развиться отечеству российскому, то, мне кажется, очень надо внимательно относиться вот к каким вещам. Ведь как только появляется какая-то хорошая, добрая вещь, там казачество, допустим, как институт, ведь здесь очень важно смотреть на вещи с точки зрения государственной стратегии, а не какого-то частного, там, сказать, интереса отдельного воинства или каких-то отдельных, так сказать, там, областей, между собой соревнующихся за бюджет.
Безусловно, да, безусловно. Потому что вот в том году я был в области войска Донского, так по старинке назову это, Волгоградская область, Иловля, Урюпинск, значит, станица Михайловская. Я посмотрел, как сейчас живут казаки. Вы знаете, я увидел крепкие хозяйства. Да.
То, что надо.
Большие.
То, что надо.
Дворы с утками, гусями, с коровами, с лошадьми. Имеется транспорт, техника, имеются земельные наделы. И есть у людей вера. То, что казачество возродится, это вера на местах есть. Не здесь. Вот тут нас называют асфальтовыми казаками. Но это отчасти так. Мы ходим по асфальту. А они-то ходят там по земле. И они оттуда видят больше, чем мы отсюда. Хотя мы больше, может быть, книжек прочитали, да, мы больше фильмов посмотрели. Но реальная жизнь там. И вот там у меня появилась уверенность, что казачество возродится.
Оптимизм такой здоровый.
Да, у меня есть эта уверенность. И там она тоже есть.
Насколько важно для автора, для художника вот это вот некая внутренняя чистота, некая внутренняя незамутненность сознания и мотивации, которые его сподвигают к тому, чтобы что-то делать для людей, для других. Насколько важна вот эта чистота для произведения искусства и для тех людей, которые потом что-то почерпнут, придя и созерцая, и воспринимая эту форму?
Сразу приходит пример Нестерова Михаила Васильевича, художника замечательного, который написал «Видение отроку Варфоломею» картину, да, который написал еще ряд картин, связанных с Сергием Радонежским, с его отрочеством, с его подвигами монашескими. И если бы бездуховный художник создавал эти вещи, эти картины, я думаю, они бы не тронули никого, ни одного из зрителей. Если бы он не был чист, если бы он не был молитвенником, если бы он не был человеком восхищенным и влюбленным в Древнюю Русь, в иконы, во внешние формы русского искусства, то он бы никогда в эти формы не облёк бы свои картины. Он бы не смог сделать так зрительно, красиво эти вещи, что мы с вами любуемся пластическим совершенством, да? Любуемся образами, которые им созданы ненавязчиво. Как сказано было, что если хочешь, чтобы тебя услышали, не обязательно кричать. Вот он шепотом сказал, его слышно до сих пор, и будет слышно его еще века.
Ну, по сути, это же как иконописец. Перед тем, как написать икону, человек налагает на себя определенную аскезу, определенный подвиг, пусть небольшой, но все равно. То есть человек встает на определенный путь духовного делания для того, чтобы, так сказать, прикоснуться к этому. И чтобы у него это получилось, чтобы он получил, собственно говоря, благословение Божие и помощь Божию, вводящую, так сказать, рукою мастера в конечном итоге и приводящую к тому результату, который мы хотим и который он хочет.
Да, абсолютно верно, потому что кисти, краски, холсты – это все суть материалы. А переносит их на холст художник, имея в душе либо молитву, либо, как мы говорили, отрицание красоты Божьего мира. И вот тот, кто отрицает, какие формы получаются на холстах в итоге? Мы знаем, да, разрушительные. Тот, кто с молитвой, либо с восторгом перед красотой Божьего мира, да, переносит.
С благоговением.
С благоговением. Со смирением. Очень духоносные произведения получаются. Даже Левитан, самый русский по духу из пейзажистов, да, он не был православным, но дух русской земли, вот этой святости, у него в каждой травинке, в облачке, какие он рисовал чудные опавшие листья осенние, понимаете? От этого всего идет, как ни странно, молитва, духовность. Духовность идет от его картин.
Насколько я знаю, вы писали портрет великой княгини Марии Владимировны Романовой. Можно поподробнее об этом, о вашем внутреннем ощущении?
Был такой интереснейший опыт у меня, как у портретиста, работать с натурой, подчеркиваю, над портретом великой княгини Марии Владимировны Романовой. Это был 2007 год. С натурой работал у нее в резиденции в Мадриде. Сударыня позировала лично, смотрела этап создание портрета. И сейчас он находится именно там, в Мадриде, висит на одной из стен в ее залах, в залах ее резиденции. Чем был интересен именно этот проект для меня, как для художника? Мы знаем, что вся история мирового искусства базируется на каких-то ключевых портретах. И если брать художников-портретистов, будь то Серов или Репин, они все писали государей. В западном искусстве та же есть традиция. Конечно, не всем император или царь имел возможность позировать лично. Вот. Какие-то портреты создавались потом, как знаменитый серовский портрет Александра III Ростовой. Он писался после смерти государя. Но в любом случае автор видел модель, лично общался, какие-то вещи писал с натуры. И вот для меня, как для продолжателя традиции, именно этим был дорог этот опыт. Когда я писал ее портрет, на стенах в одном из залов висели портреты известных художников, изображающие Николая I, Николая II. Понимаете? И вот в этом-то я и чувствовал свою преемственность, как бы как художника академической школы. Безусловно, как монархист и член дворянского собрания, я надежды чаю, некие надежды на то, что традиционная форма правления в России восстановится, но будет ли это конституционная монархия или абсолютная монархия, это в руках Божьих все. Мы знаем одно, что на своем 2000-летнем пути, это только официальная история России, да, у нас были разные формы правления. Вплоть до семи боярщины, и у нас были короткие династии Годуновых, были и династии в 300 лет, были Рюриковичи. То есть мы переживаем определенную сейчас очередную волну историческую, а что будет дальше, мы посмотрим.
Игорь Геннадьевич, я от всей души вам желаю творческих успехов, помощи Божией в ваших трудах.
Спаси Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Машков. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!